бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, вы слушаете программу «Бизнес и немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Еще раз добрый день. Как запустить производство в России? Разумеется, сейчас мы говорим не об экономике в целом, а о небольшой производстве, фабрике. С какими трудностями сталкиваются предприниматели? Насколько велика конкуренция с Китаем? И так ли уж страшен чиновник, как его малюют? У нас в гостях основатель компании по пошиву курток «Нортвестфур» Игорь Фролов. Игорь, добрый день.
Да, всем привет, это Дмитрий Потапенко. Саш, ты не все буквы, я чувствую, уже начинаешь. Вот как тебя вообще допускать до того, чтобы еще по клавиатуре?
Только ты меня спасаешь.
А, все, я понял, наша программа.
Да.
Бизнес и немного лично. Игорь, давай так. Вот разговор всегда идет о том, что Китай убил всю швейную промышленность. Но, тем не менее, ты какой-то бизнес создал. Вот давай так. Какой объем сейчас у тебя бизнеса, сколько ты и чего делаешь? Ну, понятно, что ты шьешь куртки. Какие куртки, что называется? Для тех, кто там для пенсии или там для детей. Что за товар?
Или для богатых.
Или для богатых, может быть, с бриллиантами.
Ну, я даже так скажу, я шью куртки для себя.
Понятно. Это нагло, надо сказать.
Ну,
сколько же ты шьешь курток для себя ежегодно?
Немного на самом деле, потому что...
Тысячу, две?
Сейчас нет, меньше тысячи.
Ну, в год?
В прошлом году, скажем так, по сезонам мы меряем, по сезонам. В прошлом сезоне где-то было около 400, но проблема была в том, что мы размещали заказы на сторонних фабриках, сами разрабатывали, и там просто затягивали пошивы, и мы могли бы, в принципе, больше продать. Ну, вот, кстати, была главная причина, почему мы переехали в Великий Новгород, чтобы было свое производство, потому что...
Из Петербурга,
да, из Петербурга,
понимаю.
Да, потому что у нас было очень маленькое производство в Санкт-Петербурге. Фактически мы там делали образцы, делали лекала и размещали на сторонних фабриках производство. Ну, там была другая проблема, они набирали заказов много, а у нас сезон. То есть мы должны зимой наши куртки востребованы, в другое время они летом они никому не нужны.
Летнего у тебя, по сути дела, ассортимента
сейчас тоже есть. Сейчас мы начинаем парки делать летние, но в то время были только зимние куртки. И фактически у нас был тогда магазин, мы открыли в Санкт-Петербурге, и он стоял пустой, потому что мы привозили, все продавалось. И доходило до того, это было на самом деле смешно, но это факт. У нас была тетрадка. Люди приходили, им, допустим, понравилась куртка, но нет размера нужного или цвета нужного.
Записывались?
Они записывались в тетрадку, мы привозили, отзванивались.
Это в данном случае это нормальная схема, ну, только, наверное, если бы это была не тетрадка, а какой-нибудь там сайток, хотя бы там по лендинг-пейдж бы
нет, когда дело шло конкретно именно о магазине. У нас есть тоже интернет-магазин, мы через него тоже продавали. Но вообще изначально я сначала занимался мехом. Сначала оптом, таким мелким оптом торговал, брал у зверохозяйства, делал, продавал там тем, кто шубы шил, шапки шили. И среди моих клиентов были те, кто занимался куртками. Ну, я им делал опушки в основном, там какие-то воротники. И, в принципе, я в то время уже видел, что перспективы у меха нету. Потому что молодежь, у которых есть деньги, да, новое поколение, они, в принципе, уже у них нету в приоритетах купить шубу, там, квартиру, дачу.
Шапку андатровую.
То есть у них такого...
Да, шапка андатровая, прикольно.
То есть, те люди, которые, для которых это мечта была, но у них уже становятся они неплатежеспособные. Они уже выходят на пенсию, и там уже немножко другие
проблемы. То есть андатровая шапка уже не катит.
Да. И вообще, если посмотреть на молодежь, тут сейчас другие тенденции. То есть меха, они не в теме уже, скажем так. С другой стороны, я, например, смотрел на тех людей, которые занимаются куртками, я видел тоже у них их проблемы. А, к примеру, они ко мне приходили, говорили, сделай нам самую дешевую опушку. Я говорю, вообще страшно будет выглядеть.
Будет кошка крашеная.
Да. Они говорят, нет, там лишь бы в цену попасть. С другой стороны, я видел такую ситуацию, сам лично с ней встречался, когда приходила, допустим, женщина, у нее куртка на вид 1003 стоит, то есть недорогая. И вот это вот как раз опушка страшная. И она говорит, сделайте мне хорошего писца. Я говорю, у меня есть писец за 5000 рублей, я вам могу из него вырезать, сделать опушку хорошую, но я должен вам целиком продать.
Он будет 5000 плюс еще работа.
Да, но она платила эти деньги, и в результате у нее получалось, что опушка чуть ли не в два раза была дороже, чем сама куртка. И в принципе, тогда я задумался, а почему бы нет? Почему бы не сразу не делать куртки с хорошей опушкой? И тогда я сделал упор на женские куртки. Я сделал такой простой классический дизайн, красивые опушки, они хорошо продавались. И причем был такой момент, как я вообще понял, что, ну,
что хорошее. Есть бизнес, что есть деньги.
Да, потому что, допустим, продавал куртку, через какое-то время этот же покупатель покупал 2-3 еще. Там своим родственникам, друзьям, знакомым. И причем интересно, вот я потом смотрел статистику, очень много покупало из Москвы. Здесь, видать, напряженка с куртками.
Да нет, вроде вот с куртками-то не напряженка.
Ну, удивительно так. Но я столкнулся с другой проблемой, что эти куртки такие, скажем так, это были более такое массовое такое, ну, направление. Но самая большая проблема — это, ну, вот реклама. То есть донести какую-то информацию о своих куртках для большого количества людей — это очень дорого, скажем так. Не говоря уже про то, чтобы продвигать бренд. И тогда я задумался над тем, чтобы как-то сузить свою аудиторию. И я вот через социальные сети там смотрел за разными людьми, которые там путешествуют много. И я увидел, такой для себя отметил интересный момент, что для них даже одежда, даже брюки, там, обувь — это не просто там, ну, вещь. Это экипировка, это часть их оборудования, скажем так.
Ну, в основном. Да.
И какие-то качественные...
я понимаю, они на этом не экономят.
И они на этом не экономят. Но при этом какие-то качественные вещи стоят очень дорого.
Это, по-моему, есть такой бренд NovPol, по-моему, Северный Полюс, если мне не изменяет память.
Да, и в основном хорошие бренды — это какие-то, ну, иностранные бренды. И тогда я просто подумал, а можно ли сделать за какую-то вменяемую цену хорошую куртку? И я исходил как раз не из цены, а из материалов. Ну, вот я как раз связался с этими людьми. Они тогда задумали к Баренцеву морю, у них была экспедиция, там один автомобильный бренд дал им машину, там телефон дал им, ну, то есть телефонный бренд дал им там смартфоны, и я говорю, я могу куртки вам дать, но они говорят, давай, в принципе, почему нет, и мы разработали вот эту модель, которая сейчас там у нас известна как Extreme Winter, за месяц фактически, но мы сходили как раз из материалов, и ну, я сначала с ними проконсультировался, что они хотят видеть, они сказали сразу, нет, это для пуха. То есть пуха не должно быть, это не должен быть пуховик.
Почему?
Сваливается. Вообще, да, вообще в нашем климате пуховик вообще не, ну, не подходит, потому что у нас сырые зимы, и, соответственно, он превращается в комок и не греет. Там, где вот минус 60 сухой мороз, вот там, конечно, допустим, синтетическим утеплителем делать нечего. Там пух в первую очередь.
Да. Давайте мы на этом остановимся, вернемся в программу через 4 минуты. Напомню, вы слушаете программу «Бизнеса немного личного». Сегодня у нас в гостях основатель компании по пошиву курток «Northwest Fur» Игорь Фролов. Программу, как всегда, проводит Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев.
Не переключайтесь.
Бизнес и немного личного. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
И снова добрый день. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». Сегодня у нас в гостях основатель компании по пошиву курток «Northwest Fur» Игорь Фролов. Программу, как всегда, Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев
провели. Да, так получилось, это мы. Вот смотри, ты остановился на той части, что дал по фактически профессионалам, которые там стирали куртки, не свалились и дали по списку. При этом все-таки, если это вот твою ассортиментную линейку разделить, большая часть — это все-таки профессиональные куртки, потому что вот это все то, что ты рассказал, это про экстрим. Но деньги-то ты зарабатываешь явно не на экстриме, явно зарабатываешь на, ну,
на более массовом,
на бытовом, скажем так.
А вот здесь появляется такой интересный момент.
Да, это просто это все-таки вот такой есть водораздел между этими куртками. А вот, не только в цене, но и...
С другой стороны, я когда после всех этих вот проверок я увидел, что куртки действительно хорошие, я, ну, решил просто предложить для массового рынка. И на самом деле они казались очень востребованы. В принципе, это было прогнозируемо, потому что у нас люди, например, стоят в пробках на машинах, в которых там 200-300 лошадиных сил. Угу. У нас люди, в принципе, любят покупать вещь с запасом.
Ну, вот понятно.
У меня есть куртки попроще, которые мы разрабатывали для города. И приходит человек, и я говорю, спрашиваю, вы как вообще собираетесь эксплуатировать куртку? Угу. Он говорит, ну, я вот машина, дом. Говорю, ну, купите вот эту вот. Она подешевле, но она как раз предназначена, чтобы в машине. Он говорит, не-не-не, я возьму вот эту вот.
Побогаче.
Да, то есть там все.
Дорого-богато.
Там капюшон, который под каску или под шапку. Ну, вы точно этим не будете пользоваться там. Ну, на случай всемирного похолодания.
Ну, понятно.
Вот. И на самом деле, ну, у нас сейчас есть, допустим, та же куртка, вот эта, которая профессиональная. Она здесь у нас в двух вариантах. Вот в таком навороченном, назовем это, состоянии, да, там, когда все там. И в таком гражданском варианте. То есть она тот же самый фасон, но там, допустим, утеплитель потоньше, потому что тот, что ставится в профессиональную куртку, ну, нету смысла при наших температурах.
Разница в цене какая?
Вот максимальная цена у нас 17 тысяч, это вот mm-hmm. профессиональные 13 тысяч, которая вот такая гражданская версия. Хотя внешне они практически одинаковые выглядят.
Да. Это розничная цена.
Розничная цена.
Это уже розничная, понятно. Если говорить, ну вот у тебя объем там 400 курток. Сколько у тебя сейчас человек работает? Как давно они у тебя работают? И что это за люди?
Ну, смотрите, значит, самый больной вопрос для производства это кадры. Потому что это, ну, 99,9% успеха куртки. К тому же у нас дорогие материалы, брак, это у нас на самом деле серьезные убытки. Вот. И ну, вот сейчас методом проб и ошибок я набрал такой костяк. У нас фактически сейчас работает 3 швеи и технолог. Вот если говорить по производству. Три швеи – это те люди, которые, ну, скажем так, хорошо знают эти куртки. Они так, ну, уже вся технология отработана. На случай, если у нас появляется большой заказ, мы добираем конкретно под заказ уже людей и, соответственно, там объем делаем. В принципе, у нас сейчас только со швейных машинок примерно штук 15, 230 квадратов у нас, ну, помещение, то есть большое, ну,
все за
производство большое, да, все с запасом. То есть в любой момент мы можем, ну, расшириться.
Ну, вот. Просто этот запас-то, он тяжелый такой, он тебе ложится все-таки на себестоимость. Это и аренда, и сами стоимость машинок, и все остальное.
Ну, вот, но сейчас, на данный момент, я, скажем так, ну, готов это все нести, угу. Потому что я все-таки вижу...
Под что ты прогнозируешь-то? Потому что запас-то излишний.
Возможности расширяться есть?
Вот, да, не с запасом.
В принципе, нет, я...
спрос. Спрос.
Но вот на данный момент ситуация такая, что мы отшиваем меньше, чем можем это продать.
Угу. То есть, с чем связано? Почему вы не удовлетворяете спрос?
Ну, это вот проблема производства. То есть, это не делается все так быстро, как хочется.
Если у тебя машинок достаточно, у тебя только, по сути дела, рук не хватает.
Да, но эти руки должны быть профессиональные руки. Просто какие попало руки, это испорченные. Я уже с этим сталкивался, допустим, партия выходит, ты ее просто, не выкинешь, конечно, раздашь, но это тоже убыток. Ну,
нет, фактически. Это убыток, это даже не обсуждаемо.
Да, поэтому...
То есть, профессиональных швей у нас нет?
У нас их очень мало. Скажем так, те швеи, которые сейчас у меня работают, это люди, которые уже, ну, я не сказал, чтобы они там пенсионеры, они еще не на пенсии, но уже
они
скоро.
Близки к этому,
да.
Возрасту.
Молодежь, ну, вот я, честно говоря, ну, я надеюсь, что где-то еще есть такие люди, которые очень ответственно подходят к работе, но я в ужасе думаю о том, что когда вот эти вот люди, которые просто не привыкли работать хорошо, ну, когда они выйдут на пенсию, что дальше делать на производстве?
Переносить в Китай, как и все.
Ну, здесь вот у меня моя, скажем, бизнес-модель не позволяет этого сделать. У меня как раз вся фишка в том, что это российское производство.
Ну, подожди, российское-то оно может остаться там российским. Ну, оно условно, конечно, у тебя носит российское, учитывая, что там у тебя корейский...
Нитки у меня российские. А что еще, кроме ниток? Вот сейчас мой утеплитель. У нас есть еще, мы нашли утеплитель российское, тоже российского производства. Правда, у них материал и станки импортные.
Да, ну, в общем, куда ни кинь, знаешь, поскреби российское, найдешь голландское. Я просто вот приведу пример. Я неплохо знаю Ксению Рясову, это Финфлэр, да, и когда мы неоднократно, она такая женщина, не лезущая за словом в карман, а поскольку у них это вообще потоковое производство, сколько раз я вот с ней разговаривал, они, ну, то есть все размещаются в Китае не по причине там непатриотичности, а как раз по причине того, что китайская швея, они более усидчивые, то есть у нас реально швей молодых их нету. И
вот подозреваю, что там просто больше конкуренции
там за место. Там больше конкуренции за место, да. Там больше люди голодают за место. И поэтому, а у нас на простую работу, просто вот ты когда упомянул, я сразу вспомнил еще одного там коллегу, партнера. Это ребята Отли, так называемые. И они шьют просто одежду. И я просто вспоминаю их зрительно. Состав швей, то он тоже далек от молодости, скажем так. И вариантов, судя по всему, нет у вас. Ну, в Китае вас выдавит именно кадровый голод, а не какой-то иной.
Вполне возможно, но в принципе... Угу. Ну, вообще, я не знаю, как другие бизнесы, но мой бизнес сейчас фактически живет сегодняшним днем. И даже, если честно, я не знаю, можно ли его вообще назвать бизнесом.
Ну, самозанятым заняться можно, назвать его можно в любом случае.
Больше на хобби похоже, потому что...
Но очень дорогостоящее.
Да, дорогостоящее хобби. Просто в моем случае я хочу просто сделать... Вот у меня такая идея, да, такая вот, ну, такое желание сделать хороший, качественный продукт. Mm-hmm. Это первичное, скажем так. Потому что если бы мне нужно было просто заработать денег, я бы нашел другие способы. Способы это сделать. Но вот именно хотелось сделать качественный продукт, за который не стыдно. И да, вот есть какие-то трудности, постоянные на самом деле трудности, но потихонечку, в любом случае, то, что вот мы сейчас делаем, то, что мы продаем, люди покупают, и я получаю хорошие отзывы. То есть, фактически, для меня сейчас этого достаточно.
Ну, хорошо, вот переезд сейчас из Питера в Нижний, как он тебе дался?
Великий
Новгород. Великий, извини, да, Великий, все-таки это разные города.
Трудно дался.
Потому что, я так понимаю, ты не только перенес производство, но и сам переехал. Во-первых, да, почему ты сделал этот перенос, а во-вторых,
скажем так, что я, в принципе, вырос в маленьком городке. И вообще, как бы, жизнь в большом городе меня немножко напрягала, скажем так. И когда появилась такая возможность перебраться в небольшой город, то я этим воспользовался с удовольствием.
В плане бизнеса условия изменились для тебя, нет?
Трудно сказать на самом деле, потому что я бы не сказал, чтобы сильно изменились. Конечно, в чем-то я там той же аренде или в каких-то таких вещах я экономлю. Но, да нет, по сути, то же самое. Потому что я, например, не продаю фактически свой товар в Великом Новгороде. То есть это через интернет-магазин по всей России. Поэтому мне все равно, где я нахожусь там.
Глядя на тебя, вот мне очень захотелось вас с муромскими ребятами из Отли прямо объединить. Потому что у них одежда повседневная такая, там деловая. А у тебя куртки, и у них все тоже там в подвале, как и у всех, там стоит куча машинок. Но... Просто объедините, и вы будете прямо, что называется, продавать полный ассортимент.
Ну, вообще, кроме, скажем так, непосредственно, скажем так, производства, есть такие какие-то вещи, которые, напрямую с производством не связаны, но они как бы влияют на бизнес, это экономическая ситуация. И к тому же я умудрился в этом году быть клиентом судостроительного банка и про бизнес.
То есть ты шел последовательно.
Да, да, мои друзья сейчас говорят, что когда ты откроешь в новом банке счет,
ты нам заповести,
чтобы мы успели убежать оттуда и не связывались.
То есть, и там ты попал, я так понимаю.
Вот в судостроительном там чуть побольше была ситуация, но там, скажем так, я сильно напугался, потому что у меня был большой заказ, и я успел как раз купить материалы и там все необходимое, и тогда все это случилось, и я просто на минуту подумал, что если бы это чуть было раньше, и я бы просто был должен людям деньги, а ничего бы сделать не смог. Когда уже случай в последнем банке, то здесь я просто, уже у меня была стратегия, я не держал много денег на счету, и их, в принципе, нету много денег на счету, сразу все расходится.
Я сразу говорю, я всем предпринимателям повторяю, буду повторять, к вечеру, каждый вечер у вас должно быть на расчетном счету ноль. Куда хотите, разгоняйте, но на расчетном счету никогда, ни в одном банке не должно.
Куда разгонять?
Сашка, на любые депозиты, в любые активы, кроме денег на счету. Причем желательно, естественно, не в своем банке это делать. И выгонять на биржевые операции. Что угодно делать, но на счету ничего не должно.
Давайте снова остановимся ненадолго. Буквально через 4 минуты мы вернемся в студию. Напомню, вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». Сегодня у нас основатель компании по пошиву курток «Нордвест Фур» Игорь Фролов. Программу, как всегда, проводит Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев. Дальше будет еще интереснее.
Бизнес и немного личного.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Dow Jones, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Бизнес и немного личного на радио «Комсомольская правда».
И снова добрый день. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». Программу, как всегда, проводит Дмитрий Потапенко,
всем
предприниматель
привет.
И наш постоянный соведущий. Да. Александр Зюзяев, корреспондент «Комсомольской правды».
Скорее всего, ты.
Точно. У нас в гостях сегодня основатель компании по пошиву курток «Northwest Fur» Игорь Фролов.
Да. Сколько вложили, сколько и когда собираетесь вернуть?
Насчет вернуть трудно сказать. Но на самом деле... Уже точно посчитать тяжело, сколько я вложил, потому что это такой постоянный процесс.
Угу. Ну, конечно, но все-таки речь... суммарно ты же подбивал.
Да, речь идет там о нескольких миллионах, естественно.
Ну и когда заветное слово «прибыль»-то появится, в несколько миллионов вложенных, это все понятно.
Ну вот как раз...
Ну...
Как раз она какая-то неуловимая такая вещь, эта прибыль, потому что инфляция...
То есть мед – это очень вещи. Хитрый предмет, да, всякая да, вещь да, или да. есть, или нет, а прибыль? Не могу понять, в чем секрет. Вроде как есть, но ее сразу нет.
Ну, здесь, скажем так, все заработанные деньги, они обратно идут в работу, и поэтому, как это сказать, прибыль – это не прибыль, ну... Пока просто нету свободных денег, потому что когда ты, скажем так, ты делаешь что-то и видишь, что еще нужно там в 10 раз больше сделать, там появляются лишние деньги, покупаешь больше, там, допустим, материала, потому что сейчас в данной ситуации это вообще вопрос в том, что, например, неделю позже купил, это уже дороже тебе выходит, неделю раньше там сэкономил, поэтому, ну, вообще, конечно... У меня была немножко другая стратегия.
Чего хотелось-то?
У меня была стратегия, заключалась в том, что я сначала сделал, скажем так, продукт, отработал технологию с поставщиками, с производством. И у меня была мысль потом найти инвестора, прийти не просто с идеей, вот у меня какая-то гениальная идея есть, да, а есть уже работающий бизнес просто в небольших масштабах, каких-то рамках. И просто получить деньги для того, чтобы его масштабировать, сделать просто больше. Но сейчас, конечно, это, ну, невозможно получить.
Почему?
Ну, а искать пробовали?
Да, я пробовал закидывать удочки, но... Может быть, конечно, я не там искал, но на данный момент пока я не нашел инвесторов.
Но инвестору нужна прибыль. А без четкий финансовый план, он должен понимать, как он вернет себе деньги.
Нет.
А если ты сам не понимаешь, то какой тут инвестор?
Нет, я-то понимаю. У меня все, конечно, все это расписано, но...
Ну, так вот ты говоришь, вот сколько вложено? Ну, вот у нас сидят по ту сторону у ушей, там люди уши греют и говорят, ну, вот я тоже хочу шить там, ну, и пусть не куртки, труселя, например. Он хочет шить. Он хочет понять, сколько вложить, каков объем рынка, через сколько он себе вернет, и где каналы сбыта, и как рекламироваться.
Не обязательно говоря о вашем бизнесе.
Да, вообще в целом, в мировом масштабе, как за мировую революцию.
Сколько нужно денег для того, чтобы запустить производство?
Да. И через сколько можно вернуть деньги, канал сбыта и систему продвижения?
Ну, производство можно купить 3 машинки, там, не знаю, там пару рулонов материала и уложиться там в 500 000, условно говоря. То есть вопрос-то в том, что в каком это будет масштабе. То есть может работать 3 швеи, там ты шьешь, не знаю, наволочки какие-нибудь. И вполне себе там зарабатывать, ну, на хлеб там 1050, условно говоря, да, после всех вычетов. И это, кстати говоря, достаточно распространенное явление у нас. То есть я знаю таких вот людей, которые звезд с неба не хватают, работают себе потихоньку и все.
И как-то ни странно, как раз в Питере, в Санкт-Петербурге, достаточно много таких компаний, которые в последнее время получили развитие.
Да. И поэтому здесь просто у кого сколько денег, столько тот и...
Понимаешь, такой... ты получается, что ты с рынка сбыта-то уехал. Ты уехал в рынок производства, то есть ты приехал в Великий Новгород, не сильно отъехав, но рынок сбыта тот же Питер, Москва, нам же быть ближе к людям.
У меня так и так покупали в основном через интернет-магазины, поэтому, в принципе, мне как бы разницы нет, откуда отправлять эти куртки. То есть я так бы не заметил Ну, даже, скажем так, даже Питер и Москва – это, ну, не самые большие покупатели. Вот, очень много в Сибирь уходит. Mm-hmm. Владивосток, Иркутск, такие вот города, то есть Красноярск. Им-то вообще все равно, где я там, откуда я отправляю.
Они получают по предоплате или по отсрочке платежа?
Нет, у меня наложенный платеж есть это и предоплата. То есть, mm-hmm. Ну, это в любом случае, то есть человек заплатил и получает деньги. Если есть, говорю, есть небольшое количество оптовых покупателей, но они покупают немного, в основном так, для ассортимента, чтобы разбавить там, ну, свои, допустим, те же китайские куртки. И если приходят люди, какие-то у них есть запросы, они хотят что-то побольше и посерьезнее. Mm-hmm. Вот для этих целей как раз есть там несколько моих курток.
Спрос из-за границы есть какой-то?
Спрос есть, и сейчас тоже на эту тему там ведем разговоры, но сейчас что-то предметно сказать мне трудно, но вообще, скажем так, особенно сейчас у меня оптовая цена очень конкурентная, если говорить, ну, евро, и все возможно.
А все вообще
возможно.
Покупали?
Буржуины проклятые.
Из-за границы-то.
Да, да. Но, скажем так, у меня, скажем, в социальных сетях есть люди, которые там занимаются каким-то видом спорта, те же собачьи упряжки. Uh-huh. И там через, скажем так, ну, не какой-то, у меня там рекламы за границей нету. Uh-huh. А просто, скажем так, по знакомству, да, да, таким-то таким вот сарафанным радио, да, отправляли в Финляндию, допустим. Но, то есть я сейчас, у меня нет задачи выходить так вот именно глобально на, ну, просто сил, я не потяну сейчас. Uh-huh. Заграничные рынки, но в принципе почему нет? Но на самом деле, конечно, ну, странно, что мы вообще потребляем много импортной одежды верхней, а сами мало чего производим. Потому что у нас, мы, с одной стороны, мы очень много покупаем одежды, да, то есть у нас 140 миллионов, и каждую зиму холодно. Угу. Это можно себе представить, да, сколько мы покупаем одежды верхней.
Ну, с другой стороны, у нас не такое платежеспособное население. У нас все-таки 23 миллиона прозывают за чертой бедности, им бы ватничек. А у тебя курточка-то, знаешь, за 17 штук.
Нет,
это...
у меня, допустим, у меня есть куртки за 4,5 тысячи.
Все равно дофигища.
Но...
При средней зарплате там 8 с полтом, 9 с полтом, это...
Вопрос-то заключается немножко в другом, что...
А не потому Китай-то и носит этот поганый за полторашку, что одеться-то хочется, а денег-то нет, нифигища.
Ну,
поэтому он и покупает там за 30 долларов, условно говоря, там китайскую куртку, которая понятно, что там либо на синтепоне, либо на каком-то стриженном зайце, и которая сваливается, но тем не менее, в общем, это хоть какое-то тепло в дом.
Ну, тоже по-разному, конечно. Ага. Но это, с другой стороны, такая экономия, что, купив хорошую куртку, ее можно, допустим, несколько лет носить. А эта куртка, она может испортиться. Иногда я сам лично, когда вот еще куртками не занимался, да, когда я сам куртки покупал и как покупатель к этому относился, я много раз попадал на такое, что она, допустим, рвется через несколько месяцев.
Ну, такое может быть.
А ты где-то купил в каком-то магазинчике или где-нибудь на рынке, ты, естественно, даже не знаешь примерно, где-то находится продавец, и вернуть это невозможно. И в результате ты приходишь к выводу, что лучше пойти в какой-то хороший магазин, купить какую-то хорошую вещь, и если с ней что-то случится, ты можешь, на нее есть какая-то гарантия, ты можешь ее вернуть, и если ничего не случится, то ее проносишь несколько лет. То есть здесь уже, ну...
Но это понятно, что это зависит от доходов населения, это даже не обсуждаем.
Другая сторона. Но вопрос. Я хочу сказать, добавить такой момент, что в принципе... На самом деле я вот просто могу судить вот по тем людям, которые меня окружают. И среди моих друзей нету миллионеров. Обычные люди, которые там работают. Но они не сильно экономят, я бы сказал, на одежде. То есть покупают хорошие вещи и смотрят, из чего они сделаны. То есть, в принципе, есть очень много людей, готовые заплатить хорошие деньги, но за хорошую вещь.
Мы сейчас в первую очередь говорили, насколько я понимаю, о зимних куртках. Но в последнее время вы начали производить в том числе и летние, скажем так, демисезонные, легкие достаточно куртки. На них спрос есть?
Да, есть спрос.
И что это за модели?
Ну, это классические парки. Вообще у меня с фасонами все очень
просто. Ну, ты шьешь на себя, это понятно. Да, мы уже поняли, все 400 курток ты примеряешь на себя.
Ну, да. Нет, на самом деле, то есть по фасонам я не стал мудрить, я просто взял классические вещи. Они, во-первых, всегда в моде, на них всегда есть спрос. Более того...
Еще Аляску надо начать шить и все.
Ну, вот она и есть парка. Парк это есть Аляска. В России, да, так называется. Вот. И вот, в принципе, это классические парки. Они шьются или из хлопка, или из полиэстера с хлопком. Вот. В принципе, ну, это такая вещь, это, ну, классическая вещь. Она...
Ну, Аляска как была, так и осталась. Она, правда, должна быть зеленой с оранжевым подбоем. И с мехушечкой обязательно.
Классика жанра.
Это классика жанра 90-х. Кстати, их не шьют. Я несколько раз видел Аляски, которые шьют как строительную одежду, но они почему-то черные. Она должна быть зеленая.
Но если говорить вот о цветах, конкретно о цветах, то я пробовал там разные цвета. Но самый покупаемый цвет – это темно-синий.
То есть даже не черный.
Строгий такой. Да, на втором месте идет черный. А вот эти вот куртки, которые у нас есть профессионал, вот это, а мы шьем только в красном цвете. Потому что запрос, это запрос людей, которые вот основные их покупатели, они говорят так, что мы...
Не потеряться.
Да, мы где-то там, если что случится, чтобы нас далеко было видно.
Понятно. Жалко, время наше вышло. Напомню, вы слушали программу «Бизнес и немного личного». Сегодня у нас был в гостях основатель компании по пошиву курток «Northwest Fur» Игорь Фролов. Александр Зюзяев, Дмитрий Потапенко. До свидания.
До вторника.
До свидания.
Бизнес и немного личного.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.